Прежде чем мы с вами обратимся к библейскому тексту, позвольте рассказать вам о следующем. Вы знаете, вот когда-то в свое время человечество открыло для себя папирус и пергамент. Это было очень-очень давно, несколько тысяч лет назад. И затем открыло также бумагу вот в качестве особого интересного материала, на котором люди писали. Это был очень дорогой, но очень ценный носитель информации для людей вот того времени. А затем происходил такой постепенный переход от свитка к книге. И вот этот вот переход от свитка, пергаментного свитка к книге, тоже растянулся на несколько столетий. И вы знаете, вот в истории человечества были такие случаи, когда некоторые люди за книгу отдавали все свое состояние. За какую-то книгу люди отдавали все свое состояние. То есть вот так высоко ценилась вот эта вот информация в книге. А затем в 15 веке Иоанн Гутенберг придумал печатный пресс. И вот это как раз-таки было такое революционное преобразование, которое существенно повлияло на способ вот того, как люди воспринимали информацию. А многие тексты книг теперь стали доступны, а печатные книги могли себе позволить разные слои населения, то есть книги подешевели, и люди могли покупать и читать эти книги. Это очень сильно повлияло на образовательный процесс. Но вот я думаю, вы согласитесь, братья и сестры, что вот рассуждая об этом, можно сказать, что это очень положительные события истории человечества. Но знаете, что произошло в конце 19-го столетия? А в конце 19-го столетия появился кинематограф или производство фильмов. И именно с того времени, вот так вот в этом смысле говорят, что всех людей можно разделить на два типа. Первый тип людей – это люди книги. И второй тип людей – это люди экрана. Одни получают информацию от чтения, а другие получают информацию через огромное количество картинок, которые быстро меняются на экране телевизора или уже компьютера. Я думаю, братья и сестры, мы с вами сегодня живем в такое время, когда, может быть, в наших детях и в какой-то мере в самих себе мы по-особому можем видеть неприятные последствия так называемой экранизации общества. Мое желание сегодня вместе с вами вот поделиться мыслями, переживаниями о том, вот какое место в нашем вообще в состоянии человека занимает разум. А что сегодня мы с вами можем делать, или что мы сегодня, как христиане, как верующие люди, должны сделать, чтобы сберечь наш разум от плохого, от неприятного, ненужного влияния. То есть именно об этом мы сегодня с вами порассуждаем. Для этого я прошу вас открыть один стих. Это послание к Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Послание Павла Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Давайте мы вместе внимательно этот стих прочитаем. Послание Павла к Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Давайте еще раз прочитаем этот стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышлять». А вы знаете, мы действительно с вами живем в такое время, когда человечество уже обладает огромными, огромными познаниями. А многое из окружающего нас мира сегодня уже возможно объяснить или вот как-то понять с научной точки зрения. Но все же для человечества основным и в какой-то мере скрытым остается очень древний вопрос. Как же сегодня человеку понять себя самого? Или как сегодня человеку можно узнать, что из себя представляет человек? Вы знаете, природа и сущность человека на сегодняшний день является предметом и глубоких рассуждений, и долгих дискуссий. А вот когда мы с вами читаем Священное Писание, мы с вами очень легко заметим, что и в Слове Божьем, в Библии, нет простого подхода к этому вопросу. Вы знаете, нет простого объяснения, где, может быть, вот одним предложением можно было бы сказать и о природе, и о сущности человека. Мы с вами замечаем, Библия открывает нам, что человек состоит из двух природ. Это материальная природа, тело человека, которое было сотворено из праха земного. Мы видим, что вот Писание говорит нам, что человеческий организм имеет удивительно совершенное устройство. Но также Библия открывает нам и нематериальную природу человека, что человек, он является и дыханием Божьим. И вот мы сегодня попробуем с вами обратить внимание на одну из составляющих нематериальной природы человека – это разум. А что такое разум? Мы попробуем с вами порассуждать, посмотреть в Священном Писании. Я думаю, вот, ну, все-таки согласимся, что каждый человек является обладателем мозга. А мозг – это физический орган. Это физический орган, центральный отдел нервной системы человека. И вот я не знаю, братья и сестры, но вот мне кажется, что в нашей вот западной культуре, как мы называем ее, очень принято разум человека именно ассоциировать с мозгом, вот именно с нашей, с работой нашей головы. А мы попробуем с вами посмотреть, это будет очень интересно в Писании, чтобы попытаться понять, что Библия расскажет нам о разуме человека. Я думаю, мы с вами заметим и поймем, что это довольно сложный вопрос. Но для начала давайте мы вместе попробуем, каждый для себя, может быть, в очень коротком предложении попробовать дать определение тому, вот что бы вы назвали разумом. Если бы вас спросили, что такое разум, какой ответ вы бы дали для другого человека или, может быть, для себя. Я думаю, действительно, братья и сестры, разум – это мыслительные процессы человека или какая-то вот форма мышления человека. Разум – это действительно то, что в какой-то мере связано с мыслями человека. Но вот позвольте предложить нам придерживаться следующего определения слова «разум». Разум – это совокупность умственного и нравственного состояния человека. Конечно, это не определение психолога или ученого человека, но изучая Священное Писание, в общем можно сделать следующий вывод – разум, когда говорит о нем Библия, она подразумевает сочетание, соединение или общую сумму умственного и нравственного состояния человека. То есть разум – это и то, что мы с вами думаем, и то, как мы с вами живем. То есть разум как бы соединяет в себе вот то, что происходит в нашем голове, в зависимости от того, где мы для себя представим разум, и что происходит с нашими поступками. Вы знаете, для того, чтобы правильно понимать многие истины Священного Писания, очень важно вот нам с вами учитывать и культуру, и особенности мышления людей, для которых были написаны вот книги Библии. А вот поэтому наше с вами понимание истины, оно всегда зависит от того, насколько мы учитываем особенности, допустим, мышления евреев, когда изучаем книги Ветхого Завета, или насколько мы с вами учитываем особенности мышления греков, когда мы изучаем книги Нового Завета. Но вот позвольте как иллюстрацию поделиться таким примером. Несколько лет назад у меня была такая возможность познакомиться с человеком, который родился и вырос в Турции. То есть он воспитывался вот в той культуре, ему было около, наверное, 30 лет, может быть, немножко больше, чем 30 лет, чем вот для меня показался особенным этот человек. Он был очень всесторонне развитым. Он даже рассказал мне о том, что вот в месте, где он вырос, в городе, в котором он вырос, была центральная библиотека. В этой библиотеке ему дали грамоту за то, что он прочитал все книги этой библиотеки. То есть это был настолько всесторонне развит человек. И вот как-то с ним у нас шел разговор о совести человека. Мне было интересно, что когда он говорил о совести человека, он показывал на сердце свое. Он говорил, совесть вот здесь у человека. Согласитесь, братья и сестры, когда мы с вами, а может быть воспитаны в западной культуре, говоря о совести, мы будем показывать на голову, не так ли? То есть, братья и сестры, существуют вот особенности мышления одного народа и другого народа. Знаете, когда учение нашего Господа начало распространяться за пределами Иудеи, с похожей задачей столкнулся апостол язычников, апостол Павел. Знаете, ведь ему необходимо было представить учение Христа, зародившееся в Иудее, имеющее корнями иудейство. Ему нужно было представить вот это вот учение так, чтобы греки со своими особенностями мышления, они его поняли. В первую очередь поняли и затем приняли это учение нашего Господа. И вот здесь можно привести еще один пример или одну иллюстрацию. Вот давайте подумаем о том, вот каким для себя мы с вами представляем пророка Илью. Вот пророк Илья. А что бы мы с вами сказали об этом человеке, или вот каким мы для себя его представляем? Мы можем сказать, что это действительно пророк от Бога. И вот особенность можем выделить из его жизни, что это был человек, который во время вот такого общего отступления, он сохранил верность Богу. То есть для нас это так. Но для евреев пророк Илья, он предстает немножко в другом образе, немножко в другой форме. Вы знаете, когда евреи изучают Писание, вот с их особенностями мышления, Илья – это всегда модель. Илья – это всегда, вы знаете, вот такой вот особый пример человека, которому нужно подражать. Когда они смотрели на Илью, евреи, они представляли для себя очень сильного человека, и физически сильного, выносливого человека. Они смотрели на него и, рассуждая, говорили: «Илья – это человек, который сохранил верность Богу, отдав все свои силы». А вы знаете, они представляли для себя вот эти вот библейские истории, где 40 дней и 40 ночей он мог идти в пустыне, а без пищи и без воды. Они представляли себе Илью, который мог зайти на гору Кармил и иметь вот это состязание с 400 пророками Ваала. Они представляли себе Илью, который бежал перед колесницей Ахава. И вы знаете, вот там вот в книге Царств написано, что от Кармила до Изриэля Илья бежал перед колесницей Ахава. На карте можно проследить, братья и сестры, это расстояние 20 миль. То есть вот так для себя евреи представляли Илью. Отдать все, что у тебя есть, ради того, чтобы сохранить верность Богу. Это Илья. А может быть, рассказать о пророке Илье для греков не представлял особой трудности. Павел мог бы рассказать, что был такой человек. Но вы знаете, чтобы на примере Ильи показать, что вера в Бога вот для греков, это не просто увлечение, было очень-очень трудно. А дело в том, что греки в своей жизни, они представляли совсем другой образ жизни. Греки, они совсем восхваляли совсем другой образ жизни. То есть основным для греков было: освободи жизнь свою от забот. Основным для греков было: найди вот пути к тому, чтобы получать удовольствие. Вот как таким людям можно было рассказать о том, что нужно отдать все свои силы в следовании за Господом? И Павел сделал это удивительным образом. А вы знаете, апостол Павел очень часто в своих посланиях использовал язык спорта или язык спортивных состязаний. А этот язык греки очень хорошо понимали. Как можно было рассказать о том, что Илья – это человек, который имел не просто увлечение Богом или религией, это был человек, глубоко посвященный Богу. Лучше всего для греческого образа мышления это передавал язык спорта. А Павел говорит, что я усмиряю и порабощаю тело мое. Греки хорошо понимали, это язык спортивных состязаний. Павел говорит: я стремлюсь к цели, к почести высшего звания. Греки хорошо понимали это. Это язык состязаний, олимпийских игр. А помните, братья и сестры, Павел пишет 11 и 12 главу послания к евреям. И вот 11 глава – это вот галерея героев веры, где он перечисляет и одного, и второго. И он говорит, что это люди, которые прошли этот путь, с терпением они прошли этот путь. А 12 глава начинается с интересного стиха. Он говорит, что мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей. То есть Павел опять использует язык стадиона. Он показывает человека, вот перед которым какая-то дистанция, которую нужно преодолеть. И он говорит: посмотрите на свидетелей. Может быть, тебе страшно, а может быть, ты боишься вот пройти, а свидетели говорят: иди, мы прошли, и ты пройдешь. Или апостол Павел в послании к Галатам пишет: вышли хорошо, кто остановил вас? Это тоже образ человека, который бежит дистанцию, и ему кто-то поставил подножку. Вы знаете, вот для греков, которые представляли совсем другой образ жизни, Павел нашел вот этот вот подход. Он использовал язык спорта. Это был вот правильный подход, который заставлял людей думать и представлять, а что такое вера. Вот что я хочу этим сказать. Для нас с вами, братья и сестры, очень важно для понимания истины учитывать маленькие детали, которые определяют особенности мышления человека. Так вот, если вернуться к нашему вопросу, что же такое разум? Если изучать Священное Писание, что Библия говорит о разуме человека, то мы с вами увидим не то, что разницу, мы с вами увидим немножко разный подход к разуму человека. если будем читать книги Ветхого Завета и книги Нового Завета. Вот давайте начнем с особенностей мышления евреев. Для евреев в действительности не было существенной разницы между разумом человека и сердцем человека. А в книгах Ветхого Завета даже нет отдельного слова, которым бы определялся именно разум человека. То есть, когда евреи представляют для себя человека, они бы нам сказали, сердце – это самое главное. То есть, евреи, вот воспитанные в своей культуре, воспитанные Словом Божьим, книгами Ветхого Завета, они бы сказали, самое основное – это сердце человека. Они понимали, что здесь, в твоем сердце, происходит и мыслительная деятельность, и чувства твои, интересы, воля. Все это определялось словом «сердце». Интересно, что Священное Писание очень часто, центр существования человека как личности, оно располагает как будто бы в наших с вами физических органах. То есть это такие места, где для человека становится возможным воспринимать Бога, понимать Бога, понимать окружающий мир, понимать себя. И вот евреи говорили, сердце является таким местом. Сердце – это центр существования человека как личности. И поэтому, если евреи говорили, будешь искать Господа, они обязательно говорили, не просто ищи Господа всем сердцем своим. Поэтому евреи говорили, если ты хочешь любить Господа, не просто люби Господа, а люби Его всем сердцем твоим. Помните этот стих, который мы часто с вами заучиваем с детства? Книга Притч 4:23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, из него источники жизни». То есть вот так евреи для себя представляли человека, храни свое сердце. А, братья и сестры, Евангелия, они были написаны о жизни нашего Господа, он тоже был еврей. И Евангелия в основном, они показывают нам жизнь именно иудеи. Давайте посмотрим некоторые тексты, и мы с вами поймем и увидим, вот что евреи думали о разуме человека. А для этого давайте мы с вами вспомним песнь Марии. А Евангелие от Луки, прошу вас открыть, 1 глава, 51 стих. И вот Мария в своей песне вот так вот говорит, что «Бог явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями чего? Сердца». Помышление сердца. Евреи верили и понимали, что сердце человека мыслит. Давайте посмотрим, что наш Господь говорил. А Евангелие от Матфея, 9 глава, 4 стих. А Иисус же, видя помышления их, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» То есть евреи понимали, мыслить не голова человека. Евреи понимали, что мыслит сердце человека. И поэтому, может быть, мой знакомый из Турции был прав, когда вот в особенностях своего мышления, говоря о совести человека, о разуме, он показывал на сердце. Это то, как они понимают человека. Это то, как они понимают человека. И вот, наверное, именно поэтому вот Священное Писание, оно всегда предупреждало, храни сердце твое. Если ты не будешь хранить сердце твое, оно у тебя станет жестоким. Жестоким сердце, как у фараона, который сопротивлялся или противостоял Богу. То есть источник неверных поступков, Господь говорил, это сердце человека. Поэтому сердце свое сделай все возможным, чтобы сохранить это сердце. Там происходит встреча с Богом. Интересно, что читая послание Павла, мы с вами переходим немного в другой мир. Это уже не мир евреев и их культуры. Братья и сестры, это уже мир греков. Интересно, что вот апостол Павел, он много и похожим образом открывает нам сердце человека, вот так, как в книгах Ветхого Завета. Но теперь особое место занимает в посланиях Павла и разум человека. А вот теперь уже вот у евреев разум был частью сердца, и не было определенного слова, которым можно было бы определить разум. Павел, когда передает эту истину грекам, у него есть определенная часть человеческого естества, которую Павел называет разум. Разум у Павла – это уже что-то отдельно существующее. Вы знаете, человек, в отличие от животного мира, был создан по подобию Бога, и потому является обладателем вот такой вот интересной способности, удивительной способности познавать Бога. Вот познание Бога, оно как раз-таки подразумевает использование, применение разума. И вот читая Новый Завет, братья и сестры, мы сможем с вами сделать такой вывод, что разум для нас с вами представлен важным инструментом, которым человеку необходимо пользоваться для познания, для суждений, для распределения ценностей. Разум – это уже особая часть личности, которая думает, доказывает, обсуждает. И поэтому, если человек не заботится иметь Бога в разуме, то Павел говорит, разум такого человека становится превратным. Если человек не заботится иметь Бога в разуме, то разум такого человека становится превратным. Либо ум человека становится средством или вот этим вот инструментом для познания Бога и изменения личности как следствие познания Бога. Поэтому, братья и сестры, читая вот послание Нового Завета, учение нашего Господа, которое передавал Павел, мы с вами делаем вывод, что качество наших поступков, оно очень сильно зависит от расположения или склонности нашего разума к чему-то. Либо мы с вами располагаем наш разум к Богу, либо мы располагаем разум к плоти, так говорит апостол Павел. То есть от состояния разума зависит либо доброе, либо порочное состояние человека. Либо мы с вами можем сказать, братья и сестры, вот наше с вами состояние, оно напрямую зависит от того, кто контролирует наш с вами разум. Что мы с вами туда допускаем, что происходит в нашем разуме, от этого и будет зависеть наше с вами и нравственное состояние. Но здесь позвольте еще раз напомнить вам наше с вами определение разума. Разум – это совокупность, это сочетание, это сумма умственного и нравственного состояния человека. То есть разум – это не только мыслить, а разум – это мыслить для того, чтобы дела были какими-то определенными. Вот как еще пример мы, давайте с вами посмотрим из посланий Павла, что можем узнать об обращении грешного человека к Богу. А давайте посмотрим, какие интересные образы использует Павел для того, чтобы показать, как происходит обращение человека к Богу. Прошу вас открыть вашу Библию, послание к Ефесянам, 4 глава. Мы обратим внимание на несколько стихов. Четвертая глава, 19 стих. Апостол Павел пишет о людях, он говорит о язычниках, о языческом мире, которые, вот представьте себе, делают нечистоту с ненасытимостью. То есть, говорит, невозможно насытиться нечистыми делами вот этим вот людям. Они не могут прекратить это делать. Он говорит о том, что причина такого состояния – это суетность ума и помрачение в разуме. То есть опять Павел понимает, что разум определенно занимает место в поведении человека. И вот делают нечистоту с ненасытимостью. Почему? Потому что ум помраченный, потому что ум суетный. Это прочие народы, это язычники. А вы знаете, вот 23 стих открывает нам то, как происходит обращение вот такого язычника к Богу. То есть с чего Бог начинает свою работу именно в человеке. А как вот человека, который делает нечистоту с ненасытимостью, как его преобразить, с чего начать преобразование этого человека? И Павел говорит в 23 стихе, «Обновиться духом ума вашего, суетность ума, помрачение в разуме, а выход для такого человека, или где Господь начнет свою работу, чтобы изменить такого человека? Он начнет свою работу в разуме человека. Обновиться духом ума». Вы знаете, эти слова нам сегодня открывают, что изменение, к которому призывает Павел, вот он говорит, обращается к верующим людям, чтобы они не жили так, как прочие народы. Вот это вот изменение, оно начинается в разуме человека. Начинается тогда, когда там поселяется Святой Дух, благодаря появлению чего-то нового именно в разуме человека. А теперь дух ума становится причиной появления новой жизни в человеке. Теперь слово «дух» говорит, что Господь прикоснулся к разуму человека. Божественное влияние – это новая духовная природа. И теперь эта новая духовная природа, она контролирует работу ума человека. И обновление, о котором здесь говорит Павел, это не самообновление. Оно достигается не нами, оно достигается в нас, верующих. То есть благодаря такому внутреннему обновлению – мы с вами начинаем освобождаться от ветхого человека. Таким образом, братья и сестры, мы, как верующие люди, находимся с вами в такой сфере, где мы можем позволять Христу работать в нас, а через наш с вами разум. То есть жизнь, которую мы теперь получаем от Господа, она должна стать вышестоящей. Поэтому, братья и сестры, это очень интересно учитывать обращение грешного человека к Богу в Священном Писании и представляется как обновление ума человека. Сегодня вот мы используем это слово, да, говорим, обратился человек к Богу. Павел использовал это немножко другими словами. Он говорил, обновился ум человека, обновился разум человека. А то есть, когда Бог начинает контролировать разум человека, и через Духа Святого Он начинает направлять мысли человека или помышления человека по верным каналам. Вот когда Бог касается разума, братья и сестры, теперь человек может правильно и в соответствии с волей Бога определять ценности. Теперь человек может делать правильные заключения. То есть появляется способность видеть доброе, следовать за этим добрым тогда, когда Господь касается нашего разума. Я думаю, здесь было бы нам очень интересно остановиться. Но ведь мы с вами отметили, братья и сестры, что человек, это, особенно его нематериальная природа, имеет очень сложное устройство. Разум, в котором живет Дух Святой, направляет мышление по верным каналам, для нас, скорее всего, часто звучит как идеал, как наилучшее состояние. Но ведь согласитесь, в жизни мы видим иногда другое. А в жизни мы с вами видим, что не всегда так легко содержать вот именно свою жизнь, нравственную жизнь в чистоте. Мы с вами понимаем, что кроме Духа Святого в разуме у нас с вами есть человек. Поэтому христианин, братья и сестры, это человек, это гражданин двух миров. Поэтому, братья и сестры, не всегда мы с вами способны заглушать влияние греховности и испорченности. Именно поэтому у нас с вами есть напряжение. Ведь мы граждане двух миров, а мир, который дает Господь новую жизнь, и старая ветхая природа, которой мы с вами все еще с вами обладаем. Поэтому, братья и сестры, а что же мы с вами можем делать, вот, являясь гражданами двух таких миров? Я думаю, первое, мы уже с вами определили, мы с вами должны понимать, что разум человека занимает очень важное место в том, вот какой будет наша с вами жизнь. И поэтому опять мы должны смотреть в Священном Писании, что Слово Божие говорит нам, что мы должны делать с нашим с вами разумом. Знаете, вот в наших с вами рассуждениях о разуме человека мы совсем упустили библейский текст, с которого мы начали наши с вами рассуждения. Давайте мы вернемся к этому библейскому тексту, только прочитаем этот текст, уже учитывая то, что мы говорили с вами о разуме человека. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». То есть Библия говорит нам с вами и дает нам советы, что же мы должны теперь делать вот с тем разумом, которого коснулся Господь. Особенным для нас с вами теперь, скорее всего, остается слово «помышляйте», призыв апостола Павла «помышляйте». Знаете, вот апостол Павел, он прекрасно знал и прекрасно понимал, что разум человека, он становится очень полезным инструментом, если его направить в правильное. Поэтому он говорит, заполните свой разум определенными ценностями. Это обязательно отразится на вашем поведении. Это обязательно отразится в ваших поступках. А в первую очередь давайте посмотрим на значение вот этого слова, слово «помышляйте». Знаете, что интересно, вот на языке оригинала, когда Павел писал это слово, вот об этом «помышляйте», это математический термин, который показывает человека, который занимается расчетами. А «помышляйте» показывает нам человека, который занимается расчетами. Это человек, который внимательно следит за своим счетом. Сегодня бы мы сказали, человек, который внимательно следит за своим счетом в банке. У него есть долги, и он эти долги выписывает из своего счета, выписывает какую-то сумму из своего счета. Но у него есть прибыль, эту прибыль он вписывает в свой счет. То есть «помышляйте» – это вот как раз-таки показывает человека, который производит вот эти вот математические расчеты. Что-то он убирает из своего счета, а что-то он прибавляет к своему счету. Или ближе к нашему тексту «помышляйте» – это человек, который думает подробно, который последовательно рассуждает о каких-либо ценностях. Другими словами, Павел как бы сегодня нам С вами говорит христианин вот в то время, когда столько много происходит в жизни, и столько много дел нам нужно успеть сделать. Он говорит, останови внимание, останови свое внимание на этих ценностях. Пойми важное значение этих ценностей, и затем впиши эти ценности на свой счет. Обязательно впиши эти ценности на свой счет. Христианин, останови свое внимание на том, что истина. А истина, братья и сестры, мысль или идея, она считается истиной только тогда, когда она соответствует своему предмету. А Бог человеку открывает то, что является истиной, то есть то, что Бог открывает человеку в Священном Писании, что есть истина. Бог сегодня в Священном Писании нам открывает, что есть человек и какой жизнью он должен жить. Павел говорит, человек, христианин, останови свое внимание на том, что истина. Христианин, останови свое внимание на том, что честно. А смотрите внимательно это слово, его очень легко понять неправильно. Павел пишет не о честности, а Павел пишет о чести. Останови свое внимание на том, в чем есть честь. А честный – это правдивый человек, добросовестный, свободный от лукавства. Но Павел здесь пишет о чести. А вы знаете, вот в то время о чести, о честь, оно имело следующее слово, честь имело следующее значение. Это были либо стихи, либо музыка, либо поэзия, которые возвышали разум человека. То есть, если песня или стих, они возвышали человека от земного к небесному, говорили, вот это вот музыка в чести. То есть, Павел говорит, христианин, останови свой разум на том, а что возвышает тебя от земному, к высокому, к достойному, думай о чести. Останови свое внимание на том, что справедливо. А справедливость – это всегда равновесие в отношениях к людям. Но в нашем тексте это слово имеет оттенок правильного поступка человека или подходящего поведения человека. То есть, имей правильные поступки по отношению к другим людям. Христианин, останови свое внимание на том, что чисто. А чисто – это качество, оно является божественным качеством или качеством, которое принадлежит Богу. Чисто – это отсутствие недостатков, несовершенств, вот поэтому чистый. А Богу можно было приносить только чистое. И вот так мало чистоты сегодня в нашем мире. А Павел говорит, христианин, останови свое внимание на том, что чисто. Останови свое внимание на том, что любезно. А любезность, братья и сестры, это предупредительность по отношению к другим. Это какие-то учтивые поступки, это любезные слова, любезные ответы. Интересно, вот Павел говорит, вот думайте вот даже о таких простых вещах, как быть предупредительным по отношению к человеку. Уступи место, открой дверь, скажи добрые слова. Думайте об этом. Христианин, останови свое внимание на том, что добродетель. Вот опять в нашем русском языке добродетель может показаться нам с вами неправильное, имеющее неправильное значение. Добродетель – это не просто много-много-много добрых дел в жизни человека. Слово «добродетель» говорит о характере человека, в котором есть самые высокие качества. Добродетельный человек – это не тот, который делает много добрых дел, а человек, в характере которого есть самые высокие качества. Добродетель – это способность человека всегда следовать доброму и следовать за истиной. Христианин, останови свое внимание на том, что похвала. А похвала – это то, что вызывает одобрение и со стороны людей, и со стороны Бога. Христианин, останови свое внимание на этих ценностях. Пойми важное значение этих ценностей, и затем обязательно впиши эти ценности на свой счет. Вот такой вопрос, братья и сестры. Вот как вам кажется, может быть, из ваших наблюдений, если сегодня сравнить жизнь людей, которые живут в больших городах, и жизнь людей, которые живут в маленьких городах, будет ли разница? Ну, допустим, отличаются ли жители города Нью-Йорка от жителей города Стейт-Калледж? Я думаю, вы согласитесь, чем-то отличаются. А люди, которые живут в больших городах, это всегда какой-то большой центр, да, где не всегда все хорошо, а где вот зарождаются, развиваются какие-то особые пороки человека. Интересно, что Павел послание к филиппийцам пишет людям, которые жили в то время в очень большом городе. В очень большом городе среди язычников. И вы знаете, он как бы призывает, вот остановитесь. Он как бы призывает христиан, вот вы живете среди язычников. Вы живете среди людей, которые вот восхваляют пороки человека. Он говорит, поднимите свое мышление до самых высоких стандартов. То есть поднимите свое мышление до самых высоких стандартов. Когда вы живете среди язычников, среди огромного количества зла и пороков, думайте, рассуждайте, давайте оценку в рамках вот этих вот высоких стандартов. Не выходите за эти рамки, не выходите за рамки справедливого, не выходите за рамки добродетельного, истинного, не выходите за рамки этого. Знаете, он как бы говорит, вот пусть лицом церкви города Филиппы будут вот эти вот качества. Поднимите их очень высоко. Это высокие стандарты. Поэтому, братья и сестры, это очень интересно. Вот работа нашего разума в нашем мышлении высоко и правильно поднять стандарт. И затем наши мысли начнут работать в нашу пользу. Посмотрите, какой еще интересный текст в послании к римлянам, 2 глава, 15 стих. Павел говорит о язычниках, что они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть и мысли. Посмотрите, что делают мысли человека. То обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Вот Павел нам говорит, вы заполните свой разум высокими стандартами, добродетелью, а справедливостью, чистотою, похвалою, любезностью. И он говорит, ваши мысли начнут работать в вашу пользу. Представьте себе, братья и сестры, вот Павел говорит это вот и говорит это так, как будто бы начните мыслить правильно, и это уже сила для христианина. Начните мыслить правильно, начните мыслить о правильном, заполняйте свой разум правильным, и это будет сила, сила для христианина. Мне кажется, братья и сестры, сегодня, особенно молодому человеку, очень важно учиться думать и размышлять о правильном. И сегодня нам с вами очень важно, очень осторожно следить за тем, что мы с вами допускаем в наш разум. Мы должны понимать, братья и сестры, что больше всего хранимого, храни сердце свое, да храни разум свой. Мы бы сегодня сказали, может быть, словами апостола Павла. Вы знаете, позвольте еще вот поделиться некоторыми вот размышлениями вообще вот о жизни человека в наше время, о жизни молодого человека, может быть, в наше время. Вот с самого начала мы с вами начали с разницы между людьми книги и людьми экрана. А вы знаете, что вот говорят так, что последствия экранизации общества, они очень-очень тяжелые. Вот и это сегодня мы с вами можем видеть. И вот сегодня очень много людей обращают внимание на то, что из себя представляет молодой человек. Да, вот кем он будет, кто не из себя есть. Знаете, делают такой вот неприятный вывод, что сегодня у молодого человека очень маленький диапазон внимания. То есть вот образ нашей жизни, огромное количество информации, а вот это вот экран, который всегда есть, либо телевизор, либо компьютер, они сделали нас с вами людьми, у которых очень маленький диапазон информации. А посмотрите, в чем это сегодня проявляется. Допустим, я слышал недавно о таком исследовании, где ученые пытались определить диапазон внимания современного молодого человека. И вот в результате этого исследования пришли к такому выводу, что внимание молодого человека сегодня в среднем хватает на очень короткое время. Допустим, эти ученые-исследователи подсчитали, что сегодня, когда молодой человек читает текст, любой текст, то его внимание хватает только на первые 120 букв. Я не ошибся, братья и сестры, не 120 слов, а 120 букв. Вот такое вот исследование проводили вот с молодым человеком в школе. И они заметили, что внимание молодого человека хватит только на 120 букв текста. Как пример, мы с вами прочитали 8 стих из послания Филиппийцам 4 главы, там 129 букв. То есть после прочтения 120 букв текста внимание молодого человека теряется. А время наше с вами особенно тем, что идет огромный поток информации. Вы знаете, этот огромный поток информации, он вселяется в жизнь человека со всех каналов, откуда только возможно. Информация идет и идет и идет, нескончаемый поток информации. А вот представьте себе представьте для себя наших с вами детей, когда столько много информации, а внимания хватает только на 120 букв. Вы знаете, если говорить вот языком человека, который давал это интервью, он сказал, что это страшное одичание общества. Вот в такой сегодня культуре живут наши с вами дети. Очень низкий диапазон внимания. Это считается катастрофой. Потому что для того, чтобы правильно воспринимать ценности жизни, нужно понимать больше, чем 120 букв. Для того, чтобы, знаете, братья и сестры, понимать глубокие истины. Глубокие истины невозможно объяснить 120 буквами. А ведь нам с вами нужно еще научиться читать и послание Павла к римлянам. Нам нужно научиться понимать книгу Откровения. Братья и сестры, я думаю, это не только проблема молодежи. Это проблема сегодня и нас с вами. Вот современное молодое поколение, оно особенно тем, что все воспринимают только поверхностно, только быстро. Не могут вникнуть вот в эту вот суть. И поэтому, братья и сестры, особое внимание, когда мы говорим о молодежи, делается на то, что они чувствуют. Знаете, весь образ жизни, он как бы сегодня молодому человеку говорит: не думай, не думай, не думай, а чувствуй, чувствуй, чувствуй. И поэтому очень часто они выражают не тем, что они думают, а тем, что они чувствуют. Знаете, чем особенно такое общество, которое не думает, а которое чувствует? Это общество очень легко обманывать, этим обществом очень легко управлять. Попробуйте для себя сделать вот такой вот эксперимент, такой пример. Попробуйте обратить внимание, сколько рекламы вы встретите в течение одного дня, в течение одного недели. Вот пройдите по магазину и посмотрите, сколько рекламы. Когда, может быть, смотрите новости или на интернете, или где-либо, посмотрите и обратите, сколько много рекламы. Вы знаете, а вот эти вот коммерсанты умные, они поняли, что сегодня вот человеку нужно просто показать картинку, и он обязательно купится на эту картинку. Эту картинку сегодня нашим молодым, нашим детям показывают везде. Везде показывают только картинки, и наши дети, они покупаются на это. Да и мы сами, братья и сестры, часто попадаем под это влияние. А вы знаете, говорят, что если вы житель большого города, на одного жителя в большом городе приходится от 5000 до 8000 рекламных объявлений. На одного жителя. Я это говорю для того, чтобы, братья и сестры, мы немножко для себя могли бы представить вот то, что происходит в этом мире, и, может быть, то, в чем растут наши с вами дети. Обратите внимание на нашу с вами жизнь, братья и сестры. Как вам кажется, самая низкая посещаемость богослужений, вот в каких богослужений самая низкая посещаемость? Вам не кажется, братья и сестры, что это изучение Библии? А может быть, сегодня нам нужно с вами посмотреть сердце, братья и сестры? Вот Павел говорит, что разум человека, он занимает очень важное место вот вообще в нашей личности. Очень много происходит от того, а что мы с вами думаем, как мы с вами думаем, чем мы с вами заполняем наш разум. Сегодня очень важно для нас с вами читать Библию, читать библейские главы, читать книги Библии, не просто по несколько стихов, а читать вот их большими отрывками, чтобы пытаться понять. Очень важно сегодня для нас с вами запоминать библейские стихи. Очень важно сегодня для нас с вами запоминать библейские слова, библейские понятия, оправдание, праведность, святость. Очень важно сегодня об этом рассуждать, чтобы всем сердцем понять эти значения. Братья и сестры, я бы хотел сегодня призвать вас именно к этому. Давайте мы сегодня с вами вот из Писания обратим внимание на то, что разум занимает очень важное место вот вообще в личности человека. И им нужно правильно пользоваться, его нужно заполнять правильным. Только тогда будет вот результат в нашей практической, в нашей с вами нравственной жизни. Я призываю вас, братья и сестры, читать Библию, читать хорошие книги, читать хороших авторов, читать вот больше, рассуждать больше, думать больше, делиться друг с другом больше. И, конечно, братья и сестры, как хотелось бы, чтобы мы вместе с вами изучали Священное Писание, изучали глубоко, изучали глубокие истины, не только первые 120 букв какого-то текста. Да поможет нам с вами в этом Господь. Аминь. Я призываю вас к молитве.